эфире радиошоу «Перекресток». Приготовились? Настроились? Пристегните ремни безопасности. Поехали!
Дорогие друзья, в эфире радиошоу «Перекресток», и у нас в студии наш юридический консультант, вам всем хорошо знакомый, многими любимый, адвокат Аарон Спектор. Здравствуй, Аарон.
Многими любимый.
Многими любимый, насколько я слышу. Слушай, мы не шоколадная конфета, чтобы быть любимыми всеми, правильно?
That's right. Особенно я.
Ну что ж, слушай, если ты кого-то защищаешь, значит, кто-то на него нападает.
Я полезный.
Да, ты полезный. Да, абсолютно. Буквально перед тем, как мы будем говорить о непосредственно юридических вопросах, я хотел, чтобы ты дал свою оценку того, что случилось вчера. Наш соотечественник, адвокат по профессии, член парламента от округа Йорк-Центр, Роман Бабер, сделал заявление в открытом письме, его прочитало гигантское количество людей, в том, что он написал письмо премьеру Форду с тем, чтобы остановить локдаун, потому что локдаун оказывает негативное влияние больше, чем вообще сама ситуация с этим ковидом. Психическое здоровье, физическое здоровье других людей, которые не заболели ковидом, у которых серьезные проблемы, привел статистику, и тут же Форд сделал заявление о том, что это несерьезно, и это неправильно в такое время, не имея медицинского образования, делать такие заявления. И вот я хотел бы, чтобы ты высказал свою точку зрения на этот счет.
Окей, давай, I'll try по-русски.
Окей.
Форд сказал больше. В основном он забрал Романа, потому что... Он смотрел на это как предательство...
Политики партии.
Политики партии в это время. Он считает, что партии, все должны, члены партии, брать одну позицию, чтобы было униформное...
Единогласие, да.
Одноглазие, чтобы, да. Чтобы не было никаких... Потому что они считают, что уже достаточно людей запутанные и жалуются, что mixed messages help.
Окей. Ну, разного рода сообщения идут, люди уже не знают, где правда, где ложь.
Right. Да. So, он считал, что это был как саботаж.
Окей.
Окей, что ты сейчас такое тяжелое время, ты должен был поддержать партию и не мутить ситуацию. Окей. Я Форда тоже понимаю, right? У него тяжелая работа, он все время делает этот баланс, на иголочке танцует, ему medical experts говорят, нужно закрыть, его контингент,
бизнес-эксперты
говорят, слушай, уже закрыли, и каждый раз мы закрываем, это не первый, это не второй, это уже шестой локдаун, фактически, такого типа, и номера продолжают подниматься, и локдаун не работает, а наши бизнесы умирают. И у нас получается огромная дисбаланс между этими, как они называются, box stores, те огромные магазины, как Walmart, как Costco, как supermarkets, whatever, они открытые. И они, конечно, открытые, потому что они продают essential products. Что это значит? Еда, домашние какие-то вещи, чтобы чистить дом, туалетные бумаги, paper,
whatever. И заодно одежду и продают.
И заодно продают телевизоры, одежду, игрушки. Все, что ты можешь купить в маленьких магазинах до этого, но теперь они закрыты.
Да.
Pet food, everything. Окей?
Да.
Ты зашел за хлебом и туалетной бумаги, а вышел с хлебом, туалетной бумаги, две подушки, три игрушки и телевизор.
То совершенно верно.
So, это несправедливо, потому что все остальные маленькие бизнесы говорят, мы продаем телевизоры. Мы должны тоже продавать помидоры сбоку, чтобы вы купили телевизор. Почему? Рядом, прямо next door, я должен видеть, как люди выходят с Costco и с Walmart с телевизорами. А мы Best Buy должны быть открыты или давать curbside service. Почему? Потому что у нас молока нету на полке. Окей, вот молоко. Так что мы должны делать?
Логики нет в этом, да.
Бизнесы давят на Форда.
Так.
Medical people давят на Форда. И Форд в позиции, что он должен что-то сделать. Должна быть оптика, что он что-то делает. It's not so much... Делать что-то. It's
делать
more like выглядеть, чтобы никто не сказал, что он ничего не делал. Так что он все время что-то делает, все время как-то полуизвиняется, что он это делает. Видно, что он, может быть, даже не хочет это делать, но вынужден делать. И тут Роман говорит: слушай, перестаньте. Он basically взял позицию бизнесов и других людей, которые говорят, психологи, которые говорят, дети страдают, мы все страдают, разводы поднялись, депрессии поднялись, самоубийства поднялись, травмы эмоциональные, психологические, все поднялись. Это понятно. И бизнесы умирают, и экономика умирает, и государство нагруженное выплачивает людям сербам, this and that, потому что им не дают возможность работать. И эффект этого локдауна почти ноль, потому что numbers keep climbing. So,
надо что-то
посмотри
делать.
Посмотри в другие места. Right? Like, ищи другие способы бороться с ковидом, кроме как всех нас запернуть дома.
То есть даже здоровые становятся больными.
По другим поводам, да. Они не болеют от ковида, они болеют от других 50 вещей.
Да, совершенно верно.
So, его убрали. А я считаю, что это в конце концов не сегодня, может быть, не завтра, но в дальнейших 5 лет, если это правильно использовать, угу, это может Роману очень-очень
помочь
в пользу в будущем,
в его политической карьере.
Потому что очень много людей его поддерживают, очень много людей не доверяют политикам и не ожидают такое как-то оптики самопожертвства от политика. И это может ему выиграть очень много политических голосов.
Это своеобразный популизм, да, в общем-то. Ну,
да.
Он имеет место быть, но недавно...
Но это не значит, что он не прав, и это не значит, что он не выслушал своих контингентов, своих конституентов, и просто не высказал их мнение с риском, что он потеряет свою позицию.
То есть, да, жители округа обращались к нему, и он как бы озвучил их настроение.
That's it. Вместо того, чтобы им сказать: подождите, я должен здесь танцевать под Форда и всех остальных, он сказал: я хотя бы выскажусь.
Понятно. Но мы знаем о том, что в соседней нашей стране на примерно вот такой оппозиции политикам пришел к власти в свое время Дональд Трамп.
Right. Да?
И мы знаем концовку. Она еще не закончена. В общем-то, эта история, она должна закончиться уже в среду. Но в основном уже все понятно. Это закончилось тем, что группа ублюдков побежала в сторону Капитолия, и все знают, что там произошло. Окей, твоя реакция, а потом мой вопрос, почему я перешел плавно туда, пожалуйста.
Это закончилось, еще не закончилось.
Так.
И закончилось тем, что сегодня, пока мы с тобой здесь обсуждаем, в городе Вашингтон, D.C. сейчас большее количество вооруженных солдатов американских military, чем было в Ираке.
25 тысяч почти сегодня в Вашингтоне, right. Да?
Представляешь, что происходит и под каким они... Потому что они бы никогда бы не мобилизировали столько солдатов, если бы их intelligence-информация, FBI, CIA и так далее, не имела бы уже информацию, что у них есть действительный и настоящий повод вот так вот оружиться и защищаться, и предохраняться от потенциального
нападения со стороны внутренних террористов.
Действительно, это есть. Потому что никто так не реагирует. Это стоит большие деньги и огромная логистика и
очень
много людей.
Абсолютно. Мы не будем обсуждать сейчас политику Трампа. Это дело американцев. Мы можем только... Каждый имеет свою точку зрения, а эти точки зрения разделяются, безусловно. У меня другой вопрос. Есть понятие, частная собственность, да, private property, допустим, да, приватная территория, и есть государственная территория. Да, допустим, вот здание парламента в Квинс-парке – это government property, правильно? Есть ли разница в уголовном кодексе, когда ты делаешь, так сказать, взлом и врываешься в частную, на частную территорию или на государственную территорию?
Потому...
Так как сделали вот эти дебилы американские, разбивая стекла и врываясь.
Это как логично усугубляет факты, усугубляет преступление.
Усугубляет?
Ну, конечно, усугубляет. It's a government property. Особенно если это government building, именно государственный building. Не просто государственный building, муниципальный, где они выдают какие-то тикеты. Это именно parliament.
Где законы принимаются.
House of Commons, Congress, Senate. Right.
Mm-hmm. И тут получается вот такая ситуация. Мы очень эмоциональные люди сегодня, да, все читают Facebook, Twitter и все остальные эти средства массовой информации, и люди, кстати, с одной стороны, ты знаешь, интересно, подсаживаются на это дело, им неприятно, они говорят, там такие гадости, и они утром включают, и эти гадости все смотрят, и люди начинают возбуждаться. Учитывает ли следствие и суд эмоциональное состояние человека, в котором он совершает вот примерно такие преступления?
Sometimes. Зависимо от какое поведение довело до его преступления, факты этого дела и насколько эмоции могут смягчить это преступление. Если ты там, я знаю, поломал окно, и ты был в группе людей, в моб, есть психология, есть такое, как моб психология, это психология массы.
Окей.
Социологи и психологи давно уже доказали, что один человек индивидуальный, если он был бы один, он бы намного больше себя сенсировал, фильтрировал.
Понятно.
И вел
чем
себя
в
более
толпе.
А когда он в толпе, что получается психологически, это наше чувство ответственности разводится и размножается на всех.
Я понимаю.
Значит, здесь 100 человек, если я ломаю это окно, я только, моя responsibility, моя ответственность только одна из сотних процентов. И как-то размылось это все responsibility.
Понятно.
Во-первых, может быть, меня не поймают. Это не сознательное, kind of thought, но это происходит anyways. Оно все равно, люди, этот процесс происходит. И человек, во-первых, меня могут не поймать, а во-вторых, мы все виноваты. Так что моя индивидуальная виновность... Diluted.
Раз... На 100 человек или на 1000 человек
размывается. Да. Okay, понимаешь?
Но зачинщиков ищут, те, кто
ищет,
провоцирует.
Ищет, right? But навсегда можно сказать, I was part of the, I was part of this mob, and I got caught up, и я сам себя там потерял, и была такая масса.
Что
и
такое
я,
моб? Знаю. Можешь нам объяснить?
Ты, you should speak
some... Я не могу, для меня моб – это бандиты.
No. Это жаргон для мафии, mob.
Окей.
Okay. Но правильное слово mob – это масса, то, что было в Вашингтон.
Так.
Вот когда они... Это группа людей, это когда большая масса группы людей, но они себя ведут тихомирно, это называется просто crowd.
Окей.
Окей.
Так.
Группа людей, так. It's a crowd.
Так.
А когда они violent, когда они разрушают, когда они ведут себя уголовно, противозаконно, это crowd становится mob.
Понятно.
Все вот эти riots, как по-русски riot, I don't know,
захват,
Igor, help.
Захват.
A riot is a захват?
No, it isn't. Захват чего-то, а что?
No, it isn't. No, it isn't. Or, захват is like... Когда ты...
Не-не, захват территории.
No, that's not a riot. Захват территории, захват. That's not what a mob is.
Но, слушай, но это не государственный переворот. Государственный
riot,
переворот
по-другому. Riot – это I don't know, Igor, I don't know this Russian word. Скандал. Как, протестный такой, когда протест становится усугубленность более серьезной. Google it.
Окей.
Okay. Делай переводчик, потому
мы
что
найдем,
I'm
мы
sorry.
Сделаем перерыв на рекламу, мы найдем обязательно. Видишь, мы не употребляем часто этих слов, только в свете того, что случилось в США сегодня, эти слова постоянно начинают звучать.
В Советском Союзе никогда не было riot?
Вот я еще раз переведу слово «riot».
Look it up! Русский переводчик. У меня просто своего телефона нет.
У нас есть телефонный звонок, может, нам подскажут сейчас. Окей. Алло, слушаем вас.
Ешь восстание.
Восстание.
Thank you.
Спасибо, спасибо. Восстание. Ну, слушай, в 17-м году...
Это же не захват?
Да. Ну, восстание было в Петрограде в 17-м году, и побежали, захватили Смольный. Это был захват Смольного, это было восстание.
Это единственный райот, который когда-то был?
Нет, там было много других еще. Окей, понятно. У нас еще телефонный звонок. Алло, слушаем вас.
Да, райот – это восстание.
Уже спасибо.
Спасибо, только что нам сказали. Окей. Все посмотрели в Google, все правильно, видишь, как в хорошем мире мы живем. Мне не стыдно, что я не знаю этого слова, потому что я приехал в Канаду жить в спокойной стране, поэтому здесь такие слова практически не употребляются, да, в повседневной речи.
Я дойду.
А?
Я дойду.
Да? Окей, хорошо. И вот тут возникает ситуация. Значит, мы сегодня говорим о суде, о защитниках, о обвинении, прокурорах, мы говорили в предыдущих передачах. И я хотел сегодня продолжить вот эту беседу, когда человек, последнее, что у нас было, человек искал адвоката, он его нашел, в конце концов. Да, он сделал шоп-эраунд, как говорят, и нашел своего адвоката.
Vomish Tire Kickers.
Да, совершенно верно. Вот это мы говорим о Tire Kickers. У нас еще телефонный звонок, давай ответим. Алло, слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе.
Я хочу сказать, что вы зря говорите, что вы не встречаетесь с этими словами. Вы почитайте ваши property policy, на insurance, и там будет в ряду некоторых exclusions, riot всегда exclusion, особенно
okay.
для бизнеса.
Yes, я согласен с вами, это слово пользуется постоянно, у нас все время crowds.
Okay, crowds, я знаю.
Да. Riot, вот когда после того, что O.G. Simpson в Америке, в Лос-Анджелес, когда они бегают по улицам, начинают ломать стекла, врываться во всех этих вот... That's a riot.
Okay? Понятно.
Когда они врываются в магазины и воруют, это называется looting.
Mm-hmm. Понятно.
Okay?
Понятно.
It happens, оно происходит all the time. Окей? Okay? Это как протест, который становится больше агрессивный и более такой
все, закрыли
преступный.
Тему.
That's it.
Закрыли тему, спасибо.
Давай
спасибо
вернемся
всем
к этому
тем,
вопросу.
Кто подсказал. Да, человек нашел адвоката. И, естественно, ну, встреча с адвокатом. Как часто до суда вообще происходят встречи с адвокатом, который тебя защищает от уголовного наказание.
Что? Как часто встреча?
Как часто должна быть персональная встреча с адвокатом? Вот, или разные кейсы имеют разное количество встреч?
Это не зависит от кейсов, это зависит от клиента. Есть клиенты, которые нуждаются в больше контакта, чем другие клиенты. Они более нервные, они... люди, которые должны иметь
мнительные, у нас
микроконтроль over всех частей своей жизни.
Так.
Они имеют проблему с довером, и они должны проверять все время своих адвокатов, своих бухгалтеров, докторов и всех своих сервис-провайдеров, и что-то им недосказали. Они должны все знать. Они иногда даже хотят уже... Basically, они хотят... столько от меня информации, что они хотят, чтобы я из них делал мини-адвокатами.
Я понимаю.
Это невозможно, я не собираюсь это делать. Но есть такие клиенты, часто нуждаются больше времени. Но это не помогает ихнему делу. Это никак не меняет успешность в их защите. Это просто... something, что мы должны делать, чтобы люди не паниковали, и стараться, чтобы они не чувствовали, что мы не делаем достаточно, или чтобы они не чувствовали, что меня не интересует ихняя ситуация, потому что меня интересует всех ситуация. Но я отношусь к этому как положено, как адвокат, как профессионал. Я не эмоционально начинаю нервничать, потому что если я начинаю нервничать, как он нервничает или она нервничает, это негативно влияет на мою компетентность их защищать. Я ищу, я рассматриваю дело и ищу, как решить проблему. That's what I do. I solve problems. А чтобы решать проблему, нужно быть не эмоциональным about it, а приложить свой опыт к ситуации, к фактам, найти защиты, найти способ, найти слабости и эксплуатировать эти защиты в пользу своему клиенту. Они мне мешают, если они сильно много меня грузят лишними вопросами этим его, потому что они нервные, и я это понимаю, но каждый раз объяснять то же самое по 15 раз забирает от меня время, которое я должен тратить на ихнее дело и другие дела. Поэтому моя ассистентка помогает с этим, и я делаю все, что я могу, и я прошу, чтобы они подождали, пока мы получили все документы, связанные с их делом, и прошу, чтобы они, когда у них возникают вопросы, чтобы они записывали это. Вот сидишь дома, и вдруг тебе что-то придумано, нужно Арона спросить. Запиши, делай список и приходи, и мы все будем сразу обсуждать. You know what I mean?
Понятно,
они
да.
каждый раз звонят.
Совершенно верно, у нас телефонный звонок. Алло.
Доброе утро. Один из лучших фильмов, моих фильмов, которые люблю, это «Better Call Saul». Если вы не смотрели, то в двух словах «адвокат» – это Америка. Когда заходит в полицейский участок, он выгоняет полицейских и беседует один на один, ну, с клиентом. Так ли это в Канаде? Потому что я знаю, что некоторые случаи, когда адвокат беседует, и рядом сидят полицейские. Спасибо.
Хороший вопрос. Хороший. Мы в кино смотрим,
I guess. Okay. Смотришь кино.
Пожалуйста, it's okay.
Куда ворвался? Откуда выкинул полицейских? Если мой клиент в тюрьме или ждет своего слушания на выпуск под залог, или его не выпустили, потому что там такая серьезная ситуация, и у него нету гарантеров и нету способа выйти, или его уже в чем-то нашли виновными, ждем апелляции, не знаю why. И мои встречи с ним идут private, в private комнате, без никаких присмотров и никаких полицейских там не может быть. А в полицейский участок адвокаты не приходят в полицейский участок. Нам mm-hmm. там делать нечего. То ли, бывают случаи, и исключительные случаи, где клиент хочет дать какое-то спешл показание, уже в курсе его дела. Я знаю, что и бывают конфиденциальные информанты, которые хотят секретно дать полиции информацию про какую-то криминальную организацию, чтобы смягчить против них дело, и нужно дать formal interview, и адвокат должен присутствовать, to make sure, что они... полиции
не нарушают
какие-то и не дают лишние вопросы. Но чтобы зайти в полицейский участок, сказать «я тут», где мой клиент, и вы все валите отсюда, мне нужно с ним поговорить, в полицейском участке, это только в кино.
Ага. Понятно. То есть не все, что в кино, все правда, да, на самом деле.
Красиво, but it's pretty.
Да,
right?
Это красиво.
Как,
да?
Where's the lawyers here? Everybody out. Where's my client?
Я понимаю.
And bring me a coffee.
Хорошо. Человека арестовали за подозрение в убийстве, да?
Yeah.
И хорошо, он в участке. Сколько он времени находится в участке?
I don't know.
Сколько могут держать в полицейском участке человека? Неделю, две, месяц.
No, Игорь.
Вы его арестовали.
Where are you?
Okay.
Доктор Шиваго.
Okay.
Within 24 часа его должны привести в суд. Предоставить этого человека. Человек не может исчезнуть.
А хорошо, long weekend.
Полиция забрали.
Weekend.
It doesn't matter.
Long weekend.
It doesn't matter. Суды открытые, называется wash course. Все равно на weekend, что они должны его показать. Он не может исчезнуть. Они должны его привести... И сказать, мы его арестовали вчера, вот его папка, вот его обвинение. И иногда говорят, нам еще нужно делать расследование. Мы просим у суда, чтобы они дали еще 72 hours, еще 3 дня, чтобы мы закончили наше расследование. Отпустили его, потому что мы боимся, мы его отпустим, потом мы найдем что-то другое, и мы уже его не найдем.
Так.
Но в конце концов, максимум через 3 дня, он имеет право иметь свое слушание под залог. Но в курсе первого дня они должны его предъявить, сказать, он у нас, мы его арестовали за
преступление,
и он имеет право на слушание, выпуск под залог, его семья должна быть контактирована, адвокаты должны быть позвонены, все должно быть планировано, или в этот же день ему делают слушание под залог, или переносится это дело на неделю, и мы знаем, куда его везут. Зависимо в каком-то участке, в каком части города, определенную тюрьму его завезут, и там его будут держать, и я могу к нему туда приехать, его там видеть. Человек не может здесь исчезнуть, как его арестовали во вторник. И где Боря? Уже четверг. Такого не бывает.
Окей, я понимаю. Я понимаю. Очень, очень хороший нюанс, кстати, да, вот, то есть у нас имидж этого полицейского участка формируется из голливудских фильмов.
Я, yeah, почему?
Да. Понятно. Хорошо. И человека привезли, значит, отвезли. В каких случаях не выпускают под залог? И часто ли это бывает?
В двух случаях.
Так.
В трех случаях, но в основном в двух случаях.
Так.
Что если этого человека отпустят, есть очень серьезный, не просто possibility, possibility у всех есть, но серьезный риск, что он не явится в суд.
А, хорошо, а как, а почему...
They let him go and they never see him again, Игорь, что тебе тяжело понять?
А, я понимаю, это рецидивист какой-то, да?
Это какой-то человек, который должен был иметь уже несколько предварительных, let's say, что его отпустили, потом он не явился в суд, и они должны были его искать.
Так.
И дали ему обвинение за fail to appear, неявление в суд. Или это человек, который не имеет никаких корней здесь. Вот его арестовали тут, а он с Калифорнии. И он сюда приехал на 3 недели, и он здесь не имеет адреса, не имеет родственников, и никто не знает, what the hell он здесь делает.
Понимаю.
Окей, не знаем, где его искать, потому что его адрес там уже не совпадает с его правами с 10 лет. Anyways, он какой-то левый, и его не найти. Или он с какой-то страны, которая не имеет даже экстрадиции в Канаду. Он с Бразил и приехал в гости. Он убежит в Бразил, ты его оттуда не вытянешь. Потому что у них нету с ним договора. Окей? That kind of situation.
Понятно.
That's one.
Понятно.
Что он не явится в суд. Второй situation, что есть действительный и сильный, и серьезный риск, что если его отпустишь, он будет продолжать нарушать законы и преступления. Опять же, это может... Любой человек имеет такой риск, но это недостаточно. Это должен быть уже мультиповторительный рецидивист, у которого нету явного способа дохода финансового, и явно, что его вся жизнь построена на криминал.
Понятно.
Что он живет от преступлений, что у него нету работы, нету специальностей, откуда-то есть дом, откуда-то есть машины, откуда-то есть деньги, и явно это или наркотики, или guns, или какое-то проститутство, или whatever else. Он criminal, career criminal. И кроме как criminal, он ничего не может делать, так что если вы его отпустите... Ему нужно будет платить билл, и he's gonna go do something. Но все равно, если есть способ его отпустить и так его связать с условиями
и с
гарантерами, которые будут за ним присматривать, как альтернатив к тюрьме, суд все равно considering его отпустить с этими тяжелыми условиями.
Понятно. Скажи, а если человека не выпускают под залог, сколько он времени может находиться под арестом?
Пока его дело не рассмотрится.
Так это может быть и 2 года длится?
Correct. Поэтому все усилия и все efforts делают, чтобы найти способ придумать какой-то план supervision, регулирования этого человека, как альтернатив к тому, что держать его в тюрьме. Потому что наш закон построен на презумпции невиновности, mm-hmm. и если действительно мы даем какую-то цену этой теории, что презумпция есть невиновности, это значит, что потенциально невиновный человек сидит закрытый от своей свободы в тюрьме 2 года с риском, что после того, когда придет его слушание, его оправдают.
Okay.
А он потерял эти 2 года, и никто ему не может их вернуть.
Окей. Okay. Если человек находится, так сказать, его выпустили под залог, да? Он находится в состоянии, когда у него есть гарантеры, и 2 года проходит. Через 2 года этому человеку говорят в суде, вы виновны, и вам присуждается 3 года тюрьмы.
Right.
Эти 2 года, которые...
3 года.
Одну секундочку.
3 года.
Что 3 года?
Он получает кредит 3 года. 1,5.
А это как...
1,5 дня за каждый день. Вот то это есть... твой вопрос?
Да. Даже если он дома находился, да?
Если он дома находился, он получит кредит немножко меньше. Он получит кредит за то, что он дома находился. Но если он сидел в тюрьме...
Да, я понимаю.
Эти 2 года, он получит 3 года. Кредит.
Я понимаю.
Значит, если ему дали 3 года, его выпустят в следующий день.
Понятно. А вот я как раз спросил не тех, кто сидит сейчас не под залогом, а в тюрьме и ожидает
сидят
решения.
Сидя в тюрьме, раньше был кредит, что если ты сидел в тюрьме, ты получал 2 дня за каждый день.
Okay.
Потом они это снизили на 1,5, 1,5. Они хотели, это когда Харпер был, он сказал, что это было сильно мягко для преступников, и они там просто делали себе математическую калькуляцию, давай я здесь сижу 3 месяца, мне дадут 6 месяцев кредит, потом я признаюсь и выйду отсюда.
Арон, спасибо, я знаю случаи, и в нашей общине тоже, когда человека обвинили там в изнасиловании условно, и он почти 2 года было следствие, а он жил, работал, ну, как полагается все. И через два года объявили ему, значит, в том, что он виновен, и он там, дали ему 6 лет. Так вот у меня вопрос, я вот не знаю этого нюанса. Если два года шло следствие, и ему дали 6 лет, а он, так сказать, не в тюрьме находился, а жил нормальной жизнью, эти два года учитываются в срок или нет?
Нет.
Вот мой вопрос был.
Нет. Но если он сидел в тюрьме, он получает 1,5 день за каждый день.
Понятно.
Если он был на домашнем аресте, и независимо от того, что он не был физически в тюрьме, на нем были такие ограниченные на его движении и на его свободе, которые действительно может считаться как полутюремство.
Так, а домашний арест, да.
Его адвокат делает аргумент в суде, что ему нужно дать какой-то кредит. И сами решаете, что вы предлагаете, что разумно, и вы думаете, что судья примет.
Понятно.
Если он два года на домашнем аресте, можете попросить год кредит, 9 месяцев кредит. Прокурор скажет, он все равно был дома, он не был в тюрьме. Он мог смотреть свой телевизор, и он мог кушать, и ему приносили это вот,
и
его
girlfriend... И сексом занимался.
И моего girlfriend могла приехать к нему в гости, и окей, он не поехал на vacation, и это вот, but it's not jail. А я говорю правильно, it's not jail, и поэтому я не прошу, чтобы ему дали 3 года кредит, я прошу, чтобы ему дали 6 месяцев кредит.
Понятно. И, короче, ситуация выглядит следующим образом. Человека выпустили под залог, и, как правило, ну, начинается вся работа. Да?
Да.
У нас есть телефонный звонок, давай мы ответим, а потом я продолжу свою мысль. Алло, слушаем вас.
А, доброе утро. А вот, допустим, человека арестовали, продержали 2 года в тюрьме, дом у него забрали, он вышел голый босс и невиновен. Это не он был, анализы сделали. Вот компенсация какая-то будет ему за потерю имущества, за... Вот куда ему идти?
Понятный вопрос, пожалуйста.
Понятный, но он такой complicated, он заберет очень много времени. Я не знаю, почему у него дом забрали.
Так.
Я не знаю, или это конфисковали, потому что они сказали, что дом – это был доход преступления, proceeds of crime or whatever else.
Так.
Окей? Okay? Чтобы все это сделать... и не иметь доказательства вообще, и на воздухе, полном воздухе забрать дом, забрать машины, и все это вот, и вообще ничего не иметь, и потом иметь слушание.
Конфискация имущества.
It's not the only thing he's saying, Igor. Listen.
Okay.
Человека арестовывают, ему дают криминальное обвинение, ему дают ограниченное на его свободу. Потом, параллельно к его криминальному делу, пока его криминальное дело рассматривает, прокурор имеет специальный офис, где они специально занимаются тем, что они стараются забрать у этих людей их имущество. Их машины, их дома, их Rolex, их яхты и whatever else. По поводу, что эти все вещи были куплены деньгами, которые были заработаны на грязным путем. И это идет у них отдельное доказательство, что это они показывают links между деньгами, tracing the money. Тут наркотики зашли в этот банк, тут было money laundering, вот и дом. И хотим забрать дом, и хотим забрать. Так что lots going on. Окей, тут идет у него криминальное дело, тут у него идет, что у него забрали имущество. И сценарий, который человек, который позвонил, нарисовал, это такой кошмарный сценарий, что тут идет параллельный криминальный кейс, построенный ни на чем. Тут у него забрали все.
Он невиновен, короче.
И тут позабрали все, и как-то он был невиновен, но все равно могли убедить совсем другого судью, чтобы забрать у него имущество, на базе чего я не понял. Окей? И потом его как-то оправдали теоретически. Если такое случится, then есть способ судить прокуратуру и полицию за небрежное выполнение своей работы, что они были такие negligent, что они срывали совсем не того человека и завели такое дело, но это было бы, I don't know. Если такое случится, then yes.
Это дело века было бы, да, я понял. Но, слушаем вас, алло.
Я просто имел в виду, ну вот моргидж ты не платишь, у тебя же дом заберут, за машину
okay, ты не платишь. Окей, I got it. Это совсем другое. Окей, fine. Я понял. Все равно. Если действительно был способ найти... если полиция не сделала свое расследование правильно, игнорировала факты, игнорировала улики, и только собирала селективно улики, то, что они хотели, потому что они были уверены, что ты виновны, и игнорировали улики, которые были явно такие, которые бы тебя бы сняли с тебя обвинения и не хотели их даже насматривать, и в конце концов оказалось, что именно вот эти вот улики тебя оправдывают, да, ты можешь судить полицию за небрежность и всю прокуратуру, что они это тоже не заметили, если они знали об этом. Но если полиция скрыла это от прокурора, прокурор не виноватый, окей?
Понятно. Еще один вопрос, который интересует радиослушателей, меня. Человек, адвокат берется за дело. Да? Разные дела, знаешь, одни пьянка за рулем, там, бытовуха и так далее и тому подобное. И бывают случаи, когда адвокат говорит своему человеку, ты не должен признавать себя виновным, потому что, ну, наверное, происходит какой-то процесс. Я не признаю своей вины. Последнее слово на суде. Или адвокат, видя ситуацию, все-таки говорит, давай мы признаем себя виновными, а я попробую смягчить твой срок. Есть случаи, когда адвокат говорит, не признавай себя виновным, он не виновен.
Я моим клиентам не говорю «делай this» или «делай that». Это решение моего клиента.
О, окей.
А мне не нужно, чтобы потом сказали «Арон сказал признаться виновным» или «Арон сказал категорически не признавайся виновным, а теперь посмотри, как я пострадал». Я моему клиенту объясняю, после того, что я получил все документы, после того, что я все рассмотрел, после того, что я формулировал и сделал оценение, или у этого человека действительная защита или нет. И когда я решил, если у него защита или сильная, если защита сильная, и у человека нету какой-то другой альтернативной причины закрыть и замутить это дело, быстро закрыть, это у каждого человека свои ситуации. Я этому человеку скажу, у тебя действительная защита. И вот как она выглядит. И объясняю по популярным терминам, чтобы люди поняли. Не все все понимают. Ну, есть люди, которые просто не понимают.
Okay.
You can't do anything about it. Но я стараюсь.
Так.
И объясняю, что я считаю, что шансы хорошие. Я объясняю, какие риски. Я объясняю, что сегодня, если бы я бы сделал бы ему сделку какую-то, я бы мог ему сделать сделку так, чтобы он признался к такому-то меньшему обвинению, чем над ним сегодня висит, и получил бы примерно наказание от до. Но если бы его дело идет в суд, я считаю, что у него очень действительный шанс выиграть. И даже если он проиграет, он может не проиграть все эти пункты, и, если, и шансы, что его наказание будет намного больше или намного меньше, я ему объясняю все эти варианты. Объясняю ему, как долго это заберет, если мы назначаем время на дату на слушание. Есть люди, которые считают, что им очень выгодно назначить дату на слушание и ждать, потому что пока что им нужно заниматься другими делами. Если у них есть действительный риск, чтобы их, в конце концов, найдут виновным, им нужно сделать планы и оранжить свою жизнь так, что, чтобы потом, если у них будет какой-то удар, чтобы он на них не так повлиял, как он бы на них повлиял бы сегодня. Там столько разных considerations, you know the word considerations?
Решение.
Столько разных
решение
фактов, которые я должен отдумать, и он должен свесить до того, что он сможет сделать умное решение. Я ему как... Я как его консильери. Помнишь, мафия Godfather, у него был этот там консильери?
Советник, да.
Советник, окей? Майкл Корлеон делал решение, а я его консильери.
Понимаю.
Я за него решение не делаю, я не беру эту ответственность. Но он, когда делает решение, он хочет иметь полную информацию. Он ее получает от меня.
Понятно. А еще один вопрос. А бывает так, что полиция определяет обвинение, а судья в день, когда вот, полиция приводит человека в суд и говорит, что вот он виновен в том-то, судья быстро просматривает обвинение, полиция говорит, кейс dismissed, я выбрасываю этот кейс.
Когда откроется ковид, когда исчезнет ковид, я тебя с собой возьму в суд. Ты будешь делать со мной ride-along. Вот ты с Владимиром Светличем делал ride-along?
Да.
Ты со мной в курсе года пойдешь в суд несколько раз, чтобы ты мне такие вопросы больше не задавал.
Окей, хорошо.
О чем ты говоришь? Что, что, what do you mean? Вот началось человека слушание.
Но судья посмотрел, что полиция какой-то бред там написала. Он же смотрит, в чем обвинячика или нет?
No.
Нет, вообще ничего не смотрит.
No.
Окей, понял.
Судья слушает свидетелей. Ему, он знает, чем человека обвиняют. Приводит человека, день назначенный суда, он видит обвинение. Обвиняет, что в таком-то, таком-то дне этот человек нарушил вот так, вот так, вот так. Он знает, какие обвинения. Факты? Факты он только узнает, когда он услышит от всех свидетелей. Приходим в суд. Может быть, ты это... Приходим в суд. Это мой клиент. Вы готовы? Готовы. Зачитайте ему обвинение. Ты, Боря Борисович, обвинен, что 12 января 2020 года ты нарушил закон именно. Избил такого-то, такого-то, противоположно секции 266 Криминального кодекса, assault. И дальше, что ты, Борис Борисович, ограбил такого же человека, секция 300 бла-бла-бла-бла Криминального кодекса, бла-бла-бла. Что ты говоришь на это? Виновен или невиновен? Невиновен. Садись.
Окей.
Сиди спокойно.
Так.
Судья, можно, чтобы он сидел возле меня, а не сидел отдельно? Иногда мне нужно с ним поконсультироваться. Да, конечно, он может сесть возле вас, господин инспектор. Спасибо.
Окей.
Прокурор, вызывайте вашего первого свидетеля. Окей, мы вызываем пострадавшего Мишу Михайловича.
Окей.
Как тебя зовут? Миша Михайлович. Сколько тебе лет? 27. Что ты тут делаешь? Этот джебчик меня ограбил и избил. Расскажите, давайте начнем сначала. Какой день? 27 ноября я был на партии в ресторане. Я там гулял, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вдруг подошел ко мне пьяный мудак, дал мне в морду, забрал у меня телефон. Как он выглядел? Like that guy.
Окей.
И он рассказывает свою историю. You understand?
Yeah.
Прокурор с ним закончил? Спасибо, господин Михайлович. Подождите, там сейчас мистер Спектр будет вас допрашивать. Я встаю, я начинаю его допрашивать. Господин Михайлович, ты пришел на день рождения? Да. Ты там был с группой 40 человек? Да. Вы пришли в 10 часов вечера? Да. Это произошло полвторого утра? Да. В курсе этого времени между 10:30 и 1:30 вы выпили полбутылки водки, скушали 3 селедки и вышли на улицу и выкурили один полный косяк марихуаны? Да. И вы схватили там одну женщину за попу, вот она мне, и свидетели этому дали в морду, и чувака, который вам дали пальто, устроили с ним скандал и базарили по всему этому ресторану. Нет, это был не я, это... Мы доберемся до... Да, это был не ты, потому что это эти люди, которых ты избил и загрузил, они придут дальше. И потом ты прошел, ты помнишь, ты там был, и до того, что мой клиент, как ты говоришь, тебя ударил. Ты помнишь, ты проходил отсюда до сюда, и тебе сказали вежливо, пройдите сюда, пожалуйста. Ты помнишь? И я тебе претендую, что ты моему клиенту сказал, уйди отсюда, мудила, а то я тебе сейчас дам. And вот так выглядит слушание. И потом мы с ним закончили, и потом выходит кто-то еще с прокурорской стороны, и я их допрашиваю и нейтрализирую их историю, или заставляю их признаваться в определенных вещах, которые они не хотели рассказать, они хотят рассказать свою версию.
Так,
окей?
Так.
И судья это все слышит и все это записывает. Окей? Потом, выступая, я вызываю, когда они закончили со своими свидетелями, прокурор говорит, у тебя есть еще... Судья говорит, прокурор, сейчас следующий свидетель. Прокурор говорит, у нас больше свидетелей нету.
Угу.
Господин инспектор, вы вызываете свидетелей? Да, я вызываю. Кого вы вызываете первого? Моего клиента. Обязан. Выходит, мой клиент рассказывает свою версию. Через меня сначала. Он рассказывает, что он говорит, случилось. Потом прокурор его допрашивает, как я допрашивал ихних свидетелей. Wait. Understand?
Understand.
Потом я вызываю этого гардеробщика, когда я предъявил тому сценарию, что он ругался с гардеробщиком, и он это отрицал. Я вызываю гардеробщика. Вы гардеробщик? Да. Вы видели вот такого-то гая? Что, скажите, что было там с инцидентом? Он пришел, он ругал, и он подтверждает то, что я представил тому свидетелю. Он отрицал, а гардеробщик подтвердил. Женщина.
Свинья берется за голову.
Блин, нет, он не берется за голову. Он не берется за голову. Okay. Он все понял. Он все записывает. Гардероб сказал, он все понимает.
Так.
Окей, что тот не досказал. И действительно, что-то, окей, что-то был, что-то, может быть, не было такое ограбление, как кто-то объясняет. Окей? Угу. Может быть, тот хотел его ударить телефоном, он его забрал, его телефон.
Так.
Он хотел его фотографировать или что-то. Он говорит, дай сюда. Окей? We don't know.
Окей.
Окей? Выходит эта женщина. Схватил тебя за задницу. Схватил. Пьяный, бухал, мой муж должен был с ним разбираться, он вызывал моему мужа драться, the whole thing. Уже судья, значит, уже видит, что есть какие-то показания, что этот пострадавший
в кавычках,
был пьяный, high, шумный жлоб, который всему ресторану устраивал это вот. И в конце концов он... После того, что он со всеми другими переругался, передрался и перетерся, случайно вышел на спектра клиента, что-то между ними было, и в конце концов спектра клиент его ударил. Но у меня есть сомнение, что спектра клиент на него первый напал. Или есть шанс, что он себя защищал. У меня есть сомнение, что Спектр его не ограбил, как тот описывает, а просто забрал у него телефон, потому что, как Спектр-клиент говорит, тот его хотел с ним драться, хотел его фотографировать, хотел фотографировать его жену, whatever, и он ему сказал, забери телефон, он не хотел забрать, он его просто забрал у него.
Okay.
Если у судьи остается сомнение о виновности моего клиента, после того, что он выслушал всех этих свидетелей и моих допросов этих свидетелей и так далее, мы выиграли. Вот так выглядит слушание, а не...
Нет,
гарбидж.
Но я не поэтому говорил. Я задал вопрос, когда человека только полиция привезла в первый суд, судья может сказать, что это... Я не вижу здесь кейса и выбросить.
Как он может сказать, что он не выглядит, не видит там кейс, когда у него кейса в руках нет? У него только есть пункты обвинения.
Которые дала полиция.
Пункты обвинения,
все, больше он ничего не знает.
Фундамент под этим обвинением у него нету.
Понятно, спасибо. Ты очень популярно объяснил примерно, как ведется защита. Но, с другой стороны, ты же все-таки ударил этого человека, ты нанес ему повреждение. А в Канаде можно защищаться каким-то образом и бить другого человека в лицо?
Посмотри на наши предварительные видео. Когда мы обсуждали assault for 3.5 hours, когда ты защищаешься, ты имеешь право защищаться. Твоя защита должна быть пропорциональная к нападению, которое ты получаешь.
Человек с ножом, я тоже могу отвечать с ножом?
Right.
Окей. Хорошо, а человек с пистолетом, а я тоже с пистолетом, а я не имею права иметь пистолет. Меня по другой статье проведут просто.
Right.
Понятно. То есть, если тебя ударили по левой щеке, не подставляй правую, а бей сразу в ответ.
Right. И факт, закон говорит, что ты не должен ждать, чтобы ты получил физически первый удар, чтобы можно было ударить обратно.
Так.
Потому что понятие такое, что этот первый удар может быть последний удар. Ты не должен ставить себя в позицию риска, где ты можешь так пострадать после первого удара, что ты уже не встанешь и не сможешь дать второй удар. Ты не должен ждать, чтобы дать сдачу. Ты имеешь право защищаться. А защита может быть против действительного нападания или perceived threat of нападания.
Что такое perceived threat?
Вся ситуация такая, что любой разумный человек в твоей позиции бы чувствовал, что вот-вот на тебя нападают.
Okay.
Вот идет человек явно тебя бить.
Так.
И тебе не нужно быть сайкиком, чтобы знать, что через 3 секунды, если ты не подвинешься и не заблокируешься, или не дашь ему первый,
wow,
тебя хлопнут. Ты понимаешь?
Да.
You don't have to wait, чтобы to catch the punch. Если это действительно. Если человек стоит и говорит, вот сегодня хорошая погода, и ты ему дал по морде, говоришь, мне казалось, что он сейчас на меня нападет, это не проскользнет. Это неразумно. Но если у вас перетер, и он с тобой агрессивно разговаривает, и ты видишь, что он идет, и рука, и он
понимает,
ты
очень,
не должен
очень
ждать.
Очень интересный факт. Очень интересный факт.
И не только на себя, а на твою супругу, на твоего ребенка, на твоего близкого друга, который здесь и может быть не такого размера и не может защищаться. Если действительно это происходит, если ты в баре, и вот бежит какой-то идиот, и вот хочет, видно, что он идет ударить твоего друга, и ты его пересекаешь ему дорогу, и его отталкиваешь, или того, это защита.
И ты за это тебя не найдут за это виновным. Даже если тебе дадут обвинение.
Но адвокат должен будет защищать.
Если этот не признается, что он шел бить кого-то и скажет, вдруг я шел и танцевал, и меня хлопнули в морду, будет слушание. И если это слушание будет, как оно должно быть,
понятно.
Моего клиента понятно. Оправдывает.
Замечательно. Арон, сегодня была очень полезная информативная передача. Час пролетел просто как одна минута. Впереди у нас еще много различных вопросов. И вообще, ты говоришь, вот посмотри, что было там. Мы 5 лет назад с тобой говорили.
Год назад.
3 года назад, неважно. Повторение – мать учения. Есть такая фраза. И каждый год что-то новое привносит в жизнь, так сказать. И ты совершенствуешь свой процесс в зависимости от ситуации, которые сегодня новые складываются у нас. Вот раньше ты, допустим, интернет-крайма не было такого понятия, да, когда интернета не было. Правильно? Сегодня есть, наверное, куча статей уже, да, по этому поводу.
Yes.
И ты должен их изучать и готовиться.
Yes.
И я с удовольствием задам тебе вопросы как раз вот по новым, так сказать, видам преступлений, которые появляются, и как ты с ними работаешь.
Я тут.
Все, замечательно. И телефон, Арон Спектр, пожалуйста.
416-599-1920, 599-1900.
Не выходите из дому, не имея под руками телефон Арона Спектора. Как говорил мой покойный друг Сергей Серебрянский, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Спасибо тебе большое за ту работу, которую ты проводишь вместе с нами, обучая нас азам, так сказать, юриспруденции в Канаде. Спасибо.
Спасибо, спасибо вам.
Спасибо. До встречи. До свидания.
В эфире радио-шоу «Перекресток» с Игорем Тучинским. Впереди реклама. Оставайтесь с нами.
Милый, у нас проблема. Сегодня по дороге домой мой автомобиль остановил полицейский и сказал мне, что я превысила скорость. Теперь надо платить штраф.
Не переживай, дорогая. Не будем спешить с оплатой. А может, полицейский ошибся, и ты не нарушала?
В этом разберется Леон Левин и его компания Legal Age Consulting. Леон Левин помог тысячам наших соотечественников доказать свою невиновность и сохранить чистое дело водителя. Леон Левин вовремя придет на помощь. 416-225-5200.
Милый, ты меня успокоил. Я тебя очень люблю.
Организм автомобиля требует постоянного ухода. А что делать, если он забарахлил? Ответ простой. Немедленно отправляйтесь в Вистмол Автосервис. Современная станция технического обслуживания автомобилей всех марок. Ее руководитель Петр Эйдлин вернет вашу машину к полноценной жизни. Высокоточное оборудование, классные механики продлят работу стального коня на долгие годы. Запомните, Вистмол Автосервис, 1057 Мартин Гроув в Итобика, телефон 416-626-6904.
Оформляйте покупку, продажу недвижимости и бизнеса с консультантом «Перекрестка» Рональдом Дэвидсоном. Опыт, профессионализм и понимание нужд клиента. Оперативность в работе и гарантированная юридическая помощь. Рональд Дэвидсон, 416-792-5556.
Во время нестабильности и неопределенности корпорация МИСТ продолжает работать для вас в обычном режиме.
Как и всегда, мы осуществляем доставку посылок, денежных переводов, продуктовых наборов и предметов первой необходимости для ваших родных и близких за рубежом.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону
1 800 361 73 45.
Помним! Мы сильные, когда мы вместе.
Дорогие друзья, подошел к концу очередной выпуск радиошоу «Перекресток». Я желаю вам всем хороших выходных. Берегите себя, будьте здоровы, счастливы и слушайте нашу радиопередачу. А закончит нашу сегодняшнюю программу по традиции песня, которую вам буквально сейчас, через секунду, предложит популярный исполнитель Игорь Саруханов. Слушайте «Радио Нова» 24 часа в сутки. Загружайте аппликации. Кстати, Арон Спектор скоро появится и в нашем женском шоу. Наши женщины, ведущие, будут задавать ему вопросы, касающиеся разных тем отношений мужчины и женщины в свете криминальных обвинений. До свидания.
Мы как дети солнца и луны, все свидания обречены. Внезапно встреча у меня или процедура у тебя. Если ты без меня, просыпается бессонница твоя. Если я без тебя, начинается бессмыслица моя. Сколько будет длиться этот бред? Вечная проблема двух планет. Пусть стрела покинет тетиву, разберется с нашим рандеву. Если ты без меня, просыпается бессонница твоя. Если я без тебя, начинается бессмыслица моя. Твоя. Если я без тебя, начинается бессмыслица моя. Если ты без меня, просыпается бессонница твоя. Если я без тебя, начинается бессмыслица моя. Начинается бессмыслица моя. Начинается бессмыслица моя.